Корнелия Функе. Чернильное сердце. Читает артист Олег Новиков. Ночной незнакомец. Лунный свет отражался в глазах коня-качалки и игрушечной мышки, которую Толли достал из-под подушки. Тикали часы, и ему казалось, что он слышит в тишине шлепанье маленьких босых ног, а потом хихиканье, шепот и шелест, словно кто-то перелистывал страницы большой книги. Люси Мария Бостон. Дети из Гринноу. Той ночью шел дождь, мелкий, шепчущий. И спустя много лет Мэгги не забыла его шепот. Она слышала его, лишь стоило ей закрыть глаза. Словно крошечными пальчиками кто-то барабанил по стеклу. Где-то в темноте лаяла собака, и Мэгги не могла заснуть, все время ворочаясь сбоку на бок. Под подушкой у нее лежала большая книга, которую она читала перед сном. Жесткий переплет упирался ей в ухо, словно заманивая ее на книжные страницы. «Как ты можешь так спать?» — спросил ее отец, впервые обнаружив у нее под подушкой книгу. «Признайся, она нашептывает тебе на ухо свои истории?» «Иногда», — ответила Мэгги. «Но только дети способны их услышать». В ответ Мо слегка ущипнул ее за нос. Мо, именно так она называла своего отца и никак иначе. В ту ночь, что положила начало стольким событиям и так много изменила, у Мэгги под подушкой лежала одна из ее самых любимых книг. И поскольку дождь не давала ей заснуть, она села в постели, протерла сонные глаза и достала из-под подушки книгу. Едва она открыла ее, как страницы тут же заманчиво зашелестели. Мэгги всегда казалось, что страницы каждой книги шуршат в первый раз по-своему, и это зависело от того, знала она, о чем будет рассказ, или нет. Теперь ей нужен был только свет. В выдвижном ящике тумбочки у нее был припрятан спичечный коробок. Мо запретил ей зажигать ночью свечи. Он не любил огня. «Огонь пожирает книги», — не раз говорил он. Но в конце концов, ей уже было 12 лет, и она хорошо знала, что надо следить за свечами. Мэгги обожала читать при свечах. На подоконнике стояло 6 подсвечников. Она поднесла горящую спичку к одному из черных фитилей и вдруг услышала на улице шаги. Испугавшись, она задула спичку и, как она потом вспоминала спустя много лет, сев на колени перед мокрым окном, посмотрела на улицу. И тут она увидела его. На фоне светлой стены дождя незнакомец казался тенью, лишь лицо его было освещено, а мокрые волосы прилипли ко лбу. Дождь струился по нему, но он не обращал на это внимания. Он стоял неподвижно, обхватив себя руками, пытаясь хоть немного согреться. Так он и стоял, уставившись на их дом. «Нужно разбудить Мо», — думала Мэгги, но не могла двинуться с места. Сердце колотилось у нее в груди, и она пристально смотрела в ночь, словно оцепенение незнакомца передалось ей. Вдруг он резко повернул голову, и Мэгги показалось, что он смотрит ей прямо в глаза. Она вскочила с кровати, и раскрытая книга упала на пол. Мэгги выбежала босиком в темный коридор. В старом доме было холодно, хотя май уже подходил к концу. В комнате Мо еще горел свет. Он часто не спал до глубокой ночи и читал. Именно от него Мэгги унаследовала любовь к книгам. Иногда, проснувшись ночью от кошмара, она прибегала к отцу, ложилась с ним рядом и быстро засыпала под его ровное дыхание и шелест страниц. Шуршание бумаги, как ничто другое, быстро отгоняло страшные сны. Но человек, стоявший перед домом, вовсе ей не приснился. В ту ночь Мо читал книгу в бледно-голубом льняном переплете. Это надолго врезалось в память Мэгги. Удивительно, какие мелочи хранит наша память. «Мо, там на дворе кто-то есть!» Отец поднял голову и бросил на нее отсутствующий взгляд. Так он обычно смотрел, когда она отрывала его от чтения. Каждый раз ему требовалось несколько секунд, чтобы вернуться на Землю из другого мира, из лабиринта букв.
«Ты уверена?»
«Да, стоит и пристально смотрит на наш дом». Мо отложил книгу.
«Что ты читала перед сном? Доктора Джекила и мистера Хайда?»
Мэгги нахмурилась.
«Ну, пожалуйста, Мо, идем со мной!»
Он не поверил ей, но пошел. Мэгги с таким нетерпением тянула его за собой, что он споткнулся о стопку книг в коридоре. У них в доме книги были повсюду. Не только на полках, как у всех, но и под столом, под стульями и по углам комнат. Книги лежали на кухне и в туалете, на телевизоре и в шкафу, небольшие стопки и целые горы толстых, тонких, старых, новых книг. Они встречали Мэгги за завтраком, приглашая на свои увлекательные страницы, гнали прочь скуку долгих серых дней, а иногда они с отцом о них просто спотыкались.
«Он стоит там и не уходит», — шептала Мэгги, ведя Мо за собой в комнату.
«Может, это оборотень?»
«Перестань!»
Мэгги посмотрела на него строго, хотя после его шутки от страха в душе не осталось и следа. Ей даже показалось, что эта странная фигура перед окном ей померещилась, но потом она снова пристально посмотрела в темноту и прошептала.
«Вон там! Видишь?»
Мо смотрел в окно, пытаясь разглядеть что-нибудь в струях дождя, и молчал.
«Разве ты не уверял меня, что грабители к нам не полезут, потому что красть у нас нечего?»
— тихо спросила Мэгги.
«Это не грабитель», — ответил Мо, отступив от окна.
Его лицо было таким серьезным, что сердце у Мэгги забилось еще сильнее.
«Иди спать, Мэгги», — сказал он. «Это пришли ко мне».
И прежде чем Мэгги успела спросить, что же это, собственно, за гость, который является посреди ночи, Мо уже и след простыл. Перепуганная, она бросилась за ним следом и услышала, как звякнула дверная цепочка. Вбежав в прихожую, Мэгги увидела отца, стоявшего перед открытой дверью. Темнота и сырость ночи проникли в дом, и дождь угрожающе зашумел.
«Сожерук!» — крикнул Мо в темноту.
«Это ты?»
«Сожерук! Что за странное имя?»
Мэгги не могла припомнить, слышала ли его прежде, но оно показалось ей таким знакомым, словно было смутным воспоминанием из далекого прошлого. За дверью царила тишина, нарушаемая лишь шепотом дождя, и казалось, что это был голос ночи. Потом раздались шаги, и из темноты возник тот самый человек, что все это время стоял на дворе. Длинное пальто, мокрое от дождя, прилипло к его ногам, и как только он оказался на свету, Мэгги почудилась, что над его плечом она увидела чью-то мохнатую мордочку, которая, сгорая от любопытства, высунулась из рюкзака и тут же нырнула назад. Сожерук провел рукавом по мокрому лицу и протянул Мо руку.
«Как твои дела, волшебный язык?» — спросил он.
«Давно не виделись?»
Мо с неохотой пожал ему руку.
«Очень давно», — сказал он, скользнув взглядом за спину гостя, как будто оттуда должен был появиться еще один ночной посетитель. «Ну, входи же скорее, а то еще сама смерть за тобой следом нагрянет. Мэгги говорит, что ты уже давно стоишь на дворе».
«Мэгги? А, ну да».
Сожерук поддался на уговоры Мо и вошел в дом. Он тут же уставился на Мэгги и так пристально разглядывал ее, что от смущения девочка не знала, куда деться. В конце концов, она просто опустила глаза.
«Она выросла».
«Ты помнишь ее?»
«Ну, конечно».
Мэгги услышала, как Мо дважды повернул ключ в замке.
«Сколько ей лет?»
Сожерук как-то странно улыбнулся. Мэгги не могла понять, улыбался ли он насмешливо, снисходительно или просто от смущения, и поэтому не улыбнулась в ответ.
12, ответил Мо.
12? Ничего себе!
Сожерук убрал мокрые волосы со лба. Они доставали ему почти до плеч. Мэгги пыталась понять, какого они цвета. Рыжеватая щетина вокруг узких губ была точь-в-точь, как шерсть бездомной кошки,
для которой Мэгги иногда выставляла перед дверью тарелку с молоком.